кошелек. Звон денег в каждой новости.
Ольга Гаврилова, здравствуйте. В этом выпуске. Вот теперь заживем. Правительство России одобрило план восстановления экономики. На что пойдут 5 триллионов? К почве и воде добавили рыбу. К норникелю появились новые претензии на 3,5 миллиарда. Эти и другие новости обсудим с руководителем Центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института, доктором экономических наук, почетным профессором финансового университета Игорем Варьяшом. Игорь Юрьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Итак, правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики страны. Он рассчитан до 2024 года. В рамках этого плана должны быть обеспечены восстановление занятости и доходов населения и рост экономики. Также власти планируют, цитата, «долгосрочные структурные изменения в экономике с помощью новых технологий и активного импортозамещения». Игорь Юрьевич, ну вот смотрите, план будут реализовывать в три этапа. Первый рассчитан до конца сентября и должен был помочь стабилизировать экономическую ситуацию. На это потратили, кстати, 4 триллиона рублей или почти 4% ВВП. Но фактически первый этап уже истекает, и правительство должно было стабилизировать экономическую ситуацию. Вот на ваш взгляд, можно ли считать, что кризис локализован?
Конечно, нет. Более того, если посмотреть на ожидания наших топ-менеджеров предприятий, что отражается в обзоре опережающих индикаторов, которые собирают и Росстат, и за рубежом тоже их собирают, то окажется, что мы только проходим вот эту вот подошву так называемого кризиса. И хорошо, если мы начнем выходить из этого в декабре-январе на рубеже 2021 года. Это будет просто прекрасно, замечательно.
То есть получается, что первый этап, он смещается по времени?
Смещается, конечно. Я думаю, что не надо бежать впереди паровоза. И мне импонирует позиция нашего мэра, который сказал, что положение не такое прекрасное, как и хорошее, и обнадеживающее, как вот хотелось бы некоторым нашим политикам.
Игорь Юрьевич, смущает фраза «возврат к устойчивому росту экономики». То есть речь идет всего лишь о возврате к докризисным уровням, и как по темпам роста ВВП, так и по уровням доходов и бедности. То есть это не рост экономики, а возврат именно, да, к прежним показателям, которые не очень-то радовали.
Я бы тут сделал небольшую ремарку по поводу словечка «рост». Значит, у нас в экономике под ростом и под развитием понимаются даже отрицательные величины. Конечно, это просто наш внутренний сленг. Все прекрасно понимают, что рост — это рост. Значит, это прибавление. Вот недавно МВФ опубликовал свои прогнозы по миру, по группам стран, и в том числе по России. И там на 2021 год предусмотрен такой даже, я бы сказал, скачок темпов экономического роста, что будет очень трудно выполнить, мне кажется. Там на 8% по сравнению с этим годом должно возрасти, потому что у нас сейчас отрицательные темпы, то есть падение, а там в следующем году должен быть рост. И получается, если сложить, получается, что мы должны вспорхнуть на 8%. Это, конечно, трудновато будет. И возвращение к прежним темпам роста, и, знаете, это очень сложный вопрос в том смысле, что не случайно в программе правительства заложены структурные изменения. За счет чего будет этот рост? Если этот рост будет за счет увеличения занятости, увеличения оплаты труда, то населению, конечно, будет проще и лучше. А если все будет как прежде развиваться, то, конечно, хорошо, если мы выйдем на докризисные показатели и доходов населения, и заработных плат, и прожиточного минимума, что очень важно для людей, для пенсионеров тоже это очень важно.
Владимир Путин говорил, что занятость и доходы граждан во втором полугодии уже должны получить эффективную поддержку. Вы видите эту поддержку?
Ну, конечно, безусловно. Я это вижу, и миллионы людей это видят. Другое дело, что, конечно, это очень скромная поддержка, но она есть. Она для десятков миллионов людей осуществляется. Конечно, это очень важно. Я, как экономист, тоже понимаю, что, наверное, большего от нашего государства требовать нельзя. И так оно напряглось. Там, знаете, дело в чем? Мы же не Америка. Они взяли, да заняли 4 триллиона долларов легко и непринужденно, как с куста. У них весь мир под руками. У нас совершенно другая ситуация. У нас очень ограничены возможности заимствования, особенно за рубежом. Поэтому у нас единственный способ, может быть, это, пусть меня простят коллеги, но я бы назвал это мобилизационным займом, потому что занять мы можем у населения, а не только у банков и предприятий. А в нынешней ситуации займы у банков и предприятий довольно ограничены.
Игорь Юрьевич, небольшое уточнение. Занятие населения в каком виде? В виде налогов?
Нет, налоги не нужно увеличивать на население. Это зря. Вот нужно годик подождать, а потом можно уже так делать. Нужно просто занимать под родину, чтобы все вместе спасали Россию. Вот это будет правильно. Только это нужно честно сказать. Для этого сделать некоторые очень небольшие, так сказать, движения. Например, разрешить на вторичном рынке населению торговать этими облигациями для населения. Это называется ОПЗН. Чтобы люди могли не через 3 года получить свои деньги, вот, а тогда, когда им надо. Это очень важно. Да, Минфину придется покупать часть этих облигаций, но только часть, а не все. Не будет обвального такого, знаете, опустошения государственной казны.
Переходим к следующей теме. Еще и рыба. Теперь претензии к Норникелю из-за разлива топлива под Норильском есть не только у Росприроднадзора, но и у Росрыболовства. Там оценили ущерб от утечки дистоплива в местные водоемы в 3,5 миллиарда рублей. И, как заявили в ведомстве, для них самое главное – это восстановление рыбных ресурсов, пострадавших из-за утечки дистоплива. И на это, по расчетам Росрыболовства, уйдет по меньшей мере 18 лет. Причем основной ущерб был нанесен малькам ценных пород рыбы, в том числе осетровых, и вот для его компенсации необходимо строительство 3 заводов. Игорь Юрьевич, возникает вопрос, почему только сейчас появились новые претензии, авария произошла в конце мая, и хватит ли этих 3 миллиардов на восполнение рыбной популяции?
Я думаю, что все дело в том, что опубликована отчетность Норникеля о прибыли за 2-е полугодие, и там вот как раз сумма претензий фактически совпадает с суммой чистой прибыли, вот, так что решили вот ее забрать. Но надо сказать, что экологические резервы Норникеля составляют 140 миллиардов рублей. Вот, и 3,5 миллиарда для них, не думаю, чтобы было бы убийственно для финансового положения.
Так еще ведь Росприроднадзор подал иск в суд и требует от Норникеля возместить ущерб в 148 миллиардов.
А, вот это уже ближе к экологическим резервам, потому что там 140 миллиардов. Ну, естественно, они понимают, что суд им все не даст, но часть погасят за счет экологических резервов.
А будут ли гасить? Ведь в Норникеле сумму иска назвали завышенной, и ее пытаются оспорить.
Ну, естественно, они же противятся этому. Другое дело, что там нужно знать фактическую оценку, вот, а не то, что вам требуют. Требуют всегда больше, получают всегда меньше. Так что они, конечно, получат какие-то деньги. Не думаю, что больше 3,5 миллиарда рублей. Но если на 8 лет хватит осуществить экологические мероприятия, защитные, не очень понятно, зачем для этого заводы строить. Наверное, потому что там чистить же надо. Это очень сложное мероприятие. Это же севера, там очень маленький период без льда. Как чистить? Когда лед сойдет, только так можно.
Все-таки, Игорь Юрьевич, чего добиваются на самом деле? Я вот о чем. Помните, в июле «Русал» предложил сменить менеджмент Норникеля после серии экологических аварий. Алюминиевый гигант усомнился в компетентности руководства горно-металлургической компании и отмечал даже, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообщества. И вот как раз эти вопросы мы уже видим.
Да, они и появились. Значит, нет какой-то соответствующей ответственности, понимаете? Дело не в деньгах, дело в заботе о том месте, где ты работаешь, живешь. Если на это не хватает денег, понимаете, денег всегда не хватает. Всегда есть выбор, чем, собственно говоря, заняться в первую очередь. Вот в данном случае решили, что это не первоочередная, видимо, задача. Деньги на какие-то другие дела потратили, тем более, что к Норникелю очень большие претензии, как вы знаете, и в Америке, и у нас, и у правительства, где они упустили вот этот момент из виду, а зря, потому что сейчас на этой почве с ними будут выкручивать руки.
И последняя тема. Своя электроника ближе к телу. Чиновники готовят преференции российским производителям. В частности, предлагается изменить условия сертификации и отменить инспекционные проверки. Игорь Юрьевич, вот данная мера должна простимулировать нашу электронную промышленность. Помните, как в служебном романе «Легонькую промышленность» и уйти от существующей зависимости от импорта?
4 миллиарда рублей занимает на рынке электроника, а наши предприятия выпускают продукцию на 750 миллионов. Такие официальные цифры в медиа озвучиваются. Значит, это, конечно, не может устроить ни сами наши предприятия, ни правительство. Поэтому вот говорится об импортозамещении. И все было бы ничего. Вы понимаете, что 4 миллиарда рублей при бюджете, скажем, там 70 триллионов, это, в общем, не такие уж прямо огромные деньги. Но у нас вот эти 4/5 продукции, которые продаются у нас, они не просто иностранные, они китайские в очень большой мере. Вот в чем дело. И тут нам с китайцами надо договариваться. А это очень и очень непросто. Я верю, что в конце концов мы, так сказать, осилим это по очень простой причине. Потому что появляются все новые и новые, во-первых, предприятия, которые у нас электронику начинают выпускать. И все новые и новые материалы и продукты. И вот эти новые вещи мы можем, конечно, сами для себя делать. И они гораздо эффективнее и дешевле, чем иностранные. Вот я бы не назвал это прямое импортозамещение. Это вообще замещение старого новым. А вы знаете, что в электронной промышленности вот это замещение нового старым, оно занимает меньше времени, чем в других отраслях традиционных.
Но это все-таки упростит выход на рынок новых продуктов, поможет импортозамещению, да? Ведь уже иностранные конкуренты жалуются на дискриминацию. Так что же мы получим в итоге?
Ну, они правильно должны жаловаться. Вот, а что они думали? Им здесь дают преференции, это всем известно. Теперь у них как бы наших уравнивают с иностранцами преференции, так как иностранцы начинают повизгивать. Ну, что это такое? Ну, пусть визжат, пусть не работают у нас. Их никто не заставляет.
Последнее, что это означает для простых потребителей?
Для простых потребителей это означает то, что у нас цены не будут зависеть от иностранцев, а цены будут наши. То есть накладные, так называемые транзакционные издержки, связанные с инвестированием капитала, там, кредитованием и так далее, они будут меньше. И на себестоимости продукции, конечно, это скажется в смысле понижения. А это значит, конечная цена будет, во всяком случае, не больше, а скорее всего даже меньше. И это очень хорошо.
Спасибо, Игорь Юрьевич. Гостем радио «Спутник» был руководитель Центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяж.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.